Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы поговорим о проблемах сельского хозяйства. Такой программы у нас еще с вами не было. И наш гость – это экофермер Алексей Якушев.
Привет.
Алексей, добрый день.
Добрый.
Первый вопрос, который я хотел вам задать – поскольку городские жители наши очень плохо разбираются в том, что такое фермер, что такое сельское хозяйство, это что-то далекое. Скажите, пожалуйста, вот сколько у вас земли? Вот вы фермер.
У меня 1600 гектаров земли. Я выращиваю пшеницу, ячмень, подсолнечник и лен. Из льна и подсолнечника делаю подсолнечное, делаю масло.
А вот, знаете, категории малый, средний, крупный бизнес для сельскохозяйственного производителя, 1600 гектаров и ваше хозяйство, это какая категория?
Ну, если считать по Европе, я очень большой фермер. Но если считать по России, ну, я такой средненький, потому что есть и маленькие, но в основном сейчас в связи с тем, что земли захватили холдинги, то я считаюсь небольшим.
То есть, получается, наши сельскохозяйственные производители, они крупнее, чем европейские?
Да, совершенно верно. Потому что в основном земли уходят к крупному капиталу, поэтому и они крупнее наши надельные хозяйства.
Алексей, мы с вами познакомились, и вы сделали мне прекрасный подарок. Но я думаю, что большинство наших зрителей не знают, что вы не просто экофермер, вы еще и создатель «Новичка». Ну, в данном случае, конечно, не отравляющего боевого вещества, а...
Я выпускаю экологически чистое подсолнечное масло «Новичок».
А покажите его, пожалуйста, потому что это очень интересно. И спасибо за то, что вы мне подарили. Вот такое экологически чистое масло «Новичок». Ну, когда я рассказал своим знакомым, опубликовал в социальных сетях, возникло много вопросов. Скажите, пожалуйста, откуда у вас появилась идея, ну, так, я не знаю... приколоться, или это тонкий маркетинговый ход?
Не, маркетингового хода никакого не было. Мне скорее было обидно за страну. Где-то чуть меньше, чем 3 года назад случились всем известные события с Скрипалями, и все страны требовали от России выдать этот «Новичок», а наши оправдывали, что нет, мол, его у нас. Ну, я и говорю, ну, раз все просят, надо сделать. Ну, вот я и сделал. Вся шутка заключалась в том, что экохозяйство, которое не пользуется ни химией, ни удобрением, ни десикацией, выпустило именно «Новичок». Вот примерно так.
Но насколько был большой успех и есть успех вот этого самого экологически чистого масла «Новичок»?
Ну, если честно сказать, я даже не ожидал такого успеха. Мало того, когда я отдавал в организации напечатать эту этикетку, 2 первых организации даже отказались. Они меня отговаривали, говорили: «Алексей, ты испортишь свой бизнес, у тебя больше никто не купит масло, ты совершаешь огромные ошибки». В итоге, в общем, мне с трудом удалось найти, кто это сделает. Я распечатал эти, как говорится, наклейки, и оказалось, что народ оценил шутку, и даже за границу мы теперь отправляем такое масло.
А в Англию поставляете?
Да, у нас небольшие поставки есть через интернет-магазин в Англии и в Германии. Почему-то вот именно англичане и немцы оценили.
Ну, англичане понятно, почему оценили, и теперь понятно, почему оценили и немцы. Алексей, я хотел спросить вот что. Обычно говорят, что российскому сельхозпроизводителю сложно потом реализовывать свою продукцию. Вот скажите, пожалуйста, у вас были, есть проблемы, связанные с тем, чтобы поставить, не знаю, в сети это замечательное подсолнечное масло?
Да, проблемы есть. Проблемы есть у всех производителей небольших. Почему? Потому что, ну, представьте, крупную сеть я поставить не могу, потому что им нужны большие объемы. У меня же не просто 1600 гектаров земли. Я могу семечку сеять только раз в 5 лет, потому что иначе истощение будет земли, я же удобрений не добавляю. Значит, у меня не такой большой объем. А раз нет объема, то я для Магнита, Пятерочки просто не интересен. Поэтому я ищу небольшие сети, местные. Вот с ними я и работаю. Для них я интересен.
Ну, вам удалось их найти?
Конечно. Кто ищет, тот всегда найдет. Главное быть упорным.
Ну, а сегодня ореол распространения вашей продукции, насколько он широк?
Ну, в основном я свою продукцию у себя в регионе сбываю. Это Ульяновская, Самарская область, ну и прилегающие территории. Ну, плюс вот есть еще интернет-магазин, который по Москве распространяет. У меня же не только это масло, у меня высоколеиновое масло, льняное масло, то есть широкая линейка.
Ну, как говорится, вы как раз тот, кто делает, чтобы жизнь маслом казалась. Кстати, возникла идея. Мне кажется, что ваше масло-новичок нужно продавать в магазинах duty-free, для того, чтобы гости нашей страны могли взять эту бутылочку и, в общем, высмеять всю западную пропаганду. Мне кажется, что она там пойдет на ура. Но, честно говоря, я настолько от всего этого далек, я не знаю, как попадает продукция в эти магазины. Но, на всякий случай, как говорится, дарю идею. Алексей, ну, мы с вами поговорили о положительном. Это хорошо, что у сельхозпроизводителей России такая прекрасная смекалка и такое замечательное чувство юмора. И что именно вы достойно оценили чувство юмора наших соотечественников. А вот производители этикеток что-то засомневались. Скажите, пожалуйста, а какие на самом деле проблемы у сегодняшнего российского фермера?
Ну, российский фермер-то и есть большая-большая проблема. Почему? Потому что, во-первых, мы находимся в зоне рискованного земледелия. Большинство российских фермеров. Это значит, что мы зависим от Господа Бога. Погода как будет, это очень важно. Если засуха, то ты считай банкрот. Плюс очень-очень мало техники. То есть каждому фермеру надо покупать. Почему? Потому что мы конкурируем с западными фермерами, а у них все с иголочки. Ну, сейчас есть программа Росагролизинга, очень хорошая, по 3% годовых на 7 лет дается техника, я вот тоже ей пользуюсь. В принципе, кто ищет пути выхода, тот находит. Единственное, что я хочу сказать, мы неправильно делаем, что не разделяем фермеров на классы, потому что маленькому фермеру всегда сложнее, а крупному холдингу всегда проще, потому что у него целый механизм, как получить деньги, как взять кредит, а маленькому это сложнее. Поэтому нужно всегда понимать, что именно помогать нужно мелкому фермеру. Во-первых, потому что он в селах находится, он дает работу именно местным жителям. Во-вторых, именно эти фермеры и есть элита села, и ни в коем случае нельзя терять эту элиту.
Алексей, ну тут я не могу не попытаться вам возразить. Вы сказали, и прямо в вашей фразе было вот это самое разделение. Вы сказали «фермер» и «холдинг». Но это явно не одно и то же. Но есть какие-то подвиды фермеров или подвиды холдингов? Потому что в моем понимании фермер это вот семья, семейное какое-то предприятие, а холдинг это уже, извините, сельскохозяйственная плантация, которая может распространяться куда угодно.
Да, точно, Николай, совершенно прав. Холдинг это именно гигантский такой спрут, который захватывает земли фермеров и оставляет села без работы. А фермеры бывают чуточку крупнее, чуточку мельче. Они создают работу на селе. А что такое? Если ты нанял работника, то этот работник ходит в магазины, нанимает кому-то построить себе дом. Вот представляете, сколько он рабочих мест создает на селе. Поэтому очень важно именно фермера поддерживать.
Алексей, тут сразу два вопроса. Вопрос первый. Если не секрет, сколько у вас сотрудников, работников, как это правильно назвать?
Ну, я даже не знаю, как назвать правильно. Наверное, скорее единомышленники, потому что мы с ними друзья. В общем, у меня в сезон работает 10 человек, а так 8.
Ну, в общем, вы обходитесь небольшими силами. Но до этого вы сказали... И у меня вот сразу возник второй вопрос. А разве холдинг, он не создает рабочих мест? Ведь если идет сельскохозяйственное производство, ну пусть, так сказать, в иных масштабах, там же тоже нужны люди?
Нет, это глубокое заблуждение. Дело в чем? У холдинга очень высокопроизводительная техника, и они добиваются сейчас 0,5 человека на 1000 гектаров. То есть представьте, вот бывший колхоз, где я сейчас фермерствую, там всего 3500 гектаров. То есть вот представьте, вся деревня без работы, работает один работник, которого можно привезти, ну, допустим, с города. Все. То есть деревня остается полностью без работы. А что такое фермер? Это, ну вот представьте, даже на моем клочке уже работает 10 человек. Эти 10 человек именно сельские жители. Они что-то строят, что-то покупают, кого-то нанимают. То есть представьте, это уже, ну, в оборот вовлечены, наверное, человек 60.
Ну, Алексей, хочу сказать, что вы мне сейчас как-то открыли проблему с неожиданной стороны. Скажите, пожалуйста, а в нашей стране государство, оно на кого делают ставку? На холдинги, которые приводят к тому, что, я так понимаю, деревни будут еще активнее вымирать? Или на фермеров, которым эта проблема не сопутствует?
Ну, здесь говорит статистика за всех. Так как холдинги растут, а крупные уже перешли 1 000 000 гектаров, да, то, значит, государство делает ставку на холдинги. Потому что если бы она делала бы ставку на фермеров, тогда холдинги бы не росли.
Что должно сделать государство, чтобы фермеры сохранялись как класс и их становилось больше?
Ну, вот мы с тобой, Николай, делаем большое дело в партии «За правду», да? И вот в многодетной России я высказал предложение такое, что на каждые 1000 гектар крупное хозяйство должно обеспечить работой 10 человек. То есть, допустим, если случилось так, что холдинг захватил какую-то землю, мы же не будем их раскулачивать. Нет, не будем. Пусть они устраивают вот именно с близлежащих сел людей. Если они не могут устроить, то тогда они должны заплатить заработную плату, ну, своеобразный налог сельскому поселению, который потратит эти деньги как раз на трудоустройство этих людей.
Ну, то есть рабочие места будут созданы просто неким иным способом.
Совершенно верно. Вы поймите, люди не должны остаться на селе без работы. Это самое страшное. Как только холдинг приходит в какое-то место, люди остаются без работы, и эти села исчезают. Остается только районный центр, допустим, где располагается база холдинга.
Алексей, вот проблема сельского хозяйства, обезлюживание деревни, разрушение исконной России, она, конечно, волнует сегодня практически каждого российского гражданина. Но ведь есть вот в этом, ну, я уж не побоюсь слова, противоречие между фермерским хозяйством и большим холдингом, есть еще один аспект, которого вы практически сейчас коснулись. Это проблема демографии. Если есть фермер, если есть хозяйство, детей будет, ну, всяко больше, чем в городе, в квартире. Если созданы еще рабочие места этим фермерам, это тоже, это решение вопроса демографии. И я знаю, что вы многодетный отец. Вот хотелось бы, чтобы вы этот аспект сельского хозяйства, может быть, неожиданный для многих, нам рассказали.
Вот классная тема. Мы как раз с губернатором Ульяновской области эту тему сейчас решаем. В общем, он подхватил мою идею. Она заключается в чем? Чтобы именно стимулировать рождаемость именно в трудовом населении, на селе, а непосредственно именно у фермеров. И сейчас мы запускаем программу такую, она называется «Грант. Стань многодетным фермером, получи трактор». То есть семья фермеров рожает 3-го, 4-го или последующего ребенка и участвует в гранте, и получает трактор или другую сельскохозяйственную технику. Тем самым фермер получает трактор и дальше развивает свое фермерское хозяйство, а государство – увеличение населения на селе. Но мало того, есть еще пример подражания. Что такое фермер на селе? Фермер – это, ну, первый парень, можно сказать, на селе. И поэтому на него смотрят, берут к нему пример. А если фермеры станут многодетными, то тогда и многие сельчане тоже будут заводить крепкие, большие семьи. Потому что, ну, дурной пример заразителен, но и хороший, как в этот раз, тоже заразителен.
Алексей, но вы с другими многодетными семьями как-то объединены?
Да, дело в чем.
Кстати, сколько у вас детей, Алексей? Не сказал я об этом.
У меня четверо. Я возглавляю многодетное сообщество города Димитровграда. Ну, мы боремся за свои права, отстаиваем их. У нас получается.
Ну, расскажите, за что боролись и чего добились?
Ну, самая главная наша победа. Многодетных не хотели ставить на очередь на землю. Почему? Потому что придумали поправку нуждаемость, хотя президент такого не говорил.
А вот здесь поподробнее, Алексей, расскажите, пожалуйста, что это за поправка нуждаемость, потому что вы мне рассказывали, это поразительный такой пример чиновничьей эквилибристики.
Да, это очень обидная поправка. Дело в чем, представляете, заставляют доказывать человека, что он нищеброд, так у нас это называется. Почему-то многодетные не любят это слово нуждаемость, они называют нищеброды. В общем, что в это доказательство входит? Что у тебя нет квартиры, у тебя нет машины, что у тебя нет средств к существованию. Ну, сами понимаете, кто вот захочет вот такое вот доказывать.
Алексей, тут надо пояснить, чтобы наши уважаемые зрители поняли. Президент сказал, многодетной семье полагается земельный надел. Так? Так.
Да. Да, это очень здорово, потому что в квартире ютиться семья не может большая, а в доме в самый раз.
И тут чиновники в регионе придумывают некое дополнение. Докажите, пожалуйста, чтобы получить этот надел, который, безусловно, должен быть ваш, но вы должны доказать, что у вас нет квартиры, дома, и вы мне еще говорили, что нет недвижимости и имущества у ваших родителей, так?
Совершенно верно. Причем это существует везде практически, только каждая... Регион придумывает свои уловки, то есть, ну, кто на что гораст. Одни придумывают, не дают участки, дают какие-то копеечные компенсации, третьи еще что-нибудь такое. Ну, в общем, короче говоря, идет саботаж указа президента.
И как вы этих саботажников победили?
Ну, как, мы, во-первых, после того, как я выпустил «Новичок» и понял, как этот механизм работает, я собрал в интернете... Многодетных сказал, друзья, хватит реветь на кухне, давайте покажем этим жирным котам, что значит многодетное сообщество. Мы, когда президент отвечал на вопросы, не как обычно написали ему письма, а спели для него зажигательные креативные частушки. Ну, эффект получился, мы еще его закрепили с помощью передачи «Пусть говорят», на которой снимались. Ну и в итоге депутаты законодательного собрания Ульяновской области, нам еще помогал губернатор, он тоже, как говорится, их с них потребовал, отменили эту поправку, которую сами же сочинили, ну и все многодетные встали на очередь. В данный момент сейчас многодетные уже получают земельный участок. Так что все хорошо.
Нет, это очень хорошее, правильное дело. Но, честно говоря, для меня непонятно, зачем нужно... такими вот, ну, прям бесчеловечными поправками нивелировать то хорошее, что хочет сделать центральная власть. Я не понимаю, что находится в головах чиновников, которые хотят заставить людей доказывать, что они просто бомжи, у них нет ничего, никакого имущества, и только если человек эту унизительную процедуру пройдет, вот тогда, получая участок, хотя возникает вопрос, а если он бомж без гроша за душой, как же он дом-то на этой земле построит?
Самое ужасное в этой ситуации, когда наконец-то семья доказывает, что они нищеброды, то они уже начинают бояться, как бы у них не забрали детей. Понимаете, в чем дело? Потому что они фактически расписались, что они не могут содержать свою семью.
Алексей, ну, я думаю, что сегодня, после того, как зрители посмотрят нашу с вами программу, а среди них наверняка есть и депутаты, и рядовые граждане, многодетные матери и отцы, ситуация в регионах, может быть, изменится к лучшему?
Нет, эта ситуация не станет лучше, потому что земли, которые выделяются многодетным, стоят миллионы рублей, поэтому их не дадут просто так. Поэтому многодетные семьи должны объединяться и бороться за свои права. Другого варианта здесь нет.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте, дорогие друзья, мы переходим ко второй части нашей программы, где Алексей Якушев ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня мы говорим о сельском хозяйстве, и наш гость – это экофермер Алексей Якушев. Алексей, сейчас у нас вторая часть программы. 5 блиц-вопросов, 5 ответов. Готовы?
Готов, готов.
Все, тогда начинаем. Итак, первый вопрос, мы уже с вами так вскользь его коснулись. Что должно сделать государство, чтобы ваше масло-новичок пошло на экспорт? Но чтобы это была не разовая партия, доставленная в Великобританию или куда-нибудь еще, а чтобы прям завоевывало иностранные рынки?
Ну, для этого нужно, как минимум, чтобы у нас было много масла, которое мы можем разлить по бутылкам. Оно было экологически чистое, потому что я не покупаю чужую семечку, которая выращена без химии, без удобрений. Я делаю только из своей экологически чистой семечки. Значит, нужно, чтобы другие фермеры тоже выпускали экологическую чистую продукцию. А для этого нужно, чтобы работал закон. Закон уже год вроде бы как принят, ну, почему-то не действует. Значит, наши чиновники должны как минимум заставить этот закон работать.
Алексей, о каком законе вы сейчас говорили?
Закон о экологическом земледелии, который уже год как принят, но, к сожалению, он фактически бойкотируется и не работает.
Хорошо, ответ принят. Второй вопрос. Ну, в нашем частном разговоре, когда мы с вами беседовали, вы сказали, что фермер сегодня – это уже не совсем фермер, это уже нечто большее. И даже привели пример, который меня, честно говоря, даже поразил. Вы сказали, что некоторые фермеры с самолетов разбрызгивают химикаты, чтобы вызвать, ну, здесь, я боюсь сказать не точно, более раннее или более ускоренное созревание семечки, например. Так что же такое сегодня фермеры? Как вот фермера экологически чистого, который ничего не добавляет, отличить от фермера, который с самолетов какие-то фолианты распыляет?
Скажу вам ужасную вещь, никак вы не отличите. Дело в чем? В связи с тем, что все вот эти вот вещи химические официально разрешены, значит, это может делать каждый, а это значит, что это никак не отслеживается. Поэтому бизнес, ничего личного. Когда я выращиваю семечку скороспелую, она очень быстро созревает, но она не успевает вырасти до таких огромных размеров, этот подсолнух, понимаете? А когда фермер сеет сорт, который дольше растет, он, конечно, вырастает больше, но он не успевает созреть. Поэтому, чтобы он созрел, прилетает самолет, брызгает, он, как говорится, быстренько за неделю созревает и его убирают. Просто бизнес. К сожалению, я думаю, что нужна система законов, и чтобы у покупателя был выбор. Покупать экологически чистое масло в магазине, чтобы это было написано, или которое сделано из бог не знает чего. Вот, только так.
Ну, то есть вы в своем хозяйстве не используете такие методы?
Нет, я не использую такие методы. Я даже химии удобрений не использую. И все растет. Самое, что потешное, у меня урожайность выше, чем в среднем по району. То есть получается, что можно выращивать и даже нужно.
Интересно. Но вы уже употребили слово «бизнес» по отношению к сельскому хозяйству. Мой следующий вопрос такой. В чем особенность ведения сельского хозяйства именно как бизнеса?
Сложно ответить быстро, но примерно так скажу. Все должно оплачиваться. То есть, если ты получаешь меньше, чем тратишь, значит, ты будешь банкротом. Поэтому мы все должны уметь зарабатывать. Кто как может. Вот, например, я зарабатываю тем, что не продаю семечку, а делаю из нее подсолнечное масло. И продаю уже это подсолнечное масло, тем самым у меня появляется добавочная стоимость. Понимаете? Дальше. Есть другие варианты. Делать муку из пшеницы, геркулес из овса. Ну вот, это и есть добавочная стоимость. Это и есть уметь выживать в любых условиях.
Хорошо, Алексей. Следующий вопрос вытекает из одного из ваших интервью. Цитирую. Вы говорите: «Я работаю в этой сфере уже 10 лет. Я пришел в фермерство случайно. Моя супруга из деревни Никольская на Черемшане, и в один момент я просто решил купить там участок под дачу». Конец цитату. Вот теперь, когда 10 лет вы уже проработали в сельском хозяйстве, вы уже, так сказать, маститый фермер, создатель новичка, вы чувствуете в себе призвание?
Да, именно. Дело в чем? Ну, наверное, ты не можешь быть фермером, если тебе это не нравится. Ну, вот так устроен мир. Земля, если ты ее не любишь, она как женщина, она тебя бросит. Или что-нибудь плохое сделает с тобой. Поэтому, если ты фермер, ты должен любить землю, а значит, это твое призвание.
Ну, прекрасный ответ. И завершающий вопрос. Он вытекает из начала нашей беседы, из того остроумного продукта, который вы вывели на российский рынок. Да? Вы масло новичок сделали. А вопрос у меня следующий. Вы так чутко реагируете на, в кавычках, рекламные кампании наших российских, а точнее зарубежных партнеров, которые все время что-нибудь выдумывают про нашу страну. Вы не планируете какие-то новые продукты? Ну, например, маргарин под брендом Навальный. Даже слоган могу предложить. Как настоящий. Или растворимые каши. Гость германского канцлера. Поел и исчез. Нет?
Слушай, Николай, у тебя столько идей, тебе непременно надо стать фермером. Так что приезжай ко мне в гости, я тебя научу.
Ну, спасибо за приглашение. Дорогие друзья, а мы переходим к третьей части программы, где Алексей Якушев ответит на ваш вопрос. Алексей, итак, вопрос наших уважаемых зрителей звучит так. Какая самая невероятная история связана с вашим занятием фермерством, сельскохозяйственным бизнесом?
Ну, я думаю, самая невероятная история – это история чуда. В общем, случилось это в 2010 году. Тогда нас поразила огромная жесточайшая засуха. Все прилегающие фермерские хозяйства, в них все сохло, не было ни одной капли дождя, гибли даже сорняки. Ну и вот я в таком состоянии, наблюдая, когда должен вырасти свой первый урожай, а до этого, представьте, я 2 года готовился его получить. И тут после выкорчевывания деревьев, покупки техники, влезания в лизинг, я вижу, как все это пропадает. В общем, я был в плохом настроении духа, и жена меня уговорила съездить в Израиль. Ну, в общем, съездили мы в Израиль. В общем, взял я оттуда, для друзей и для себя различных религиозных предметов. Для себя я, например, взял воду из реки Иордан, осветил ее на камне, где омывали Господа, ну и, в общем, привез. Приезжаю я в деревню, а до этого раздал все остальные подарки, и вот осталась вот эта вот бутылочка, единственное, что я сохранил. В общем, приезжаю я в деревню, а тут ко мне прибегает соседний фермер. Леша, пока ты там ездил, все пропало. Все погибло, даже сорняки погибли. Ну, я не выдержал. И подарил ему эту бутылку. Он за мной бежит. Алексей, а что делать-то надо с этой святой водой-то? Я ему говорю, ну, надо вылить на землю и искренне прочитать молитву. Ну, в общем, уже сажусь в машину, он опять ко мне прибегает. Леша, а где же нам найти человека, который искренне прочитает молитву? Я ему говорю, ну слушай, ну от меня уж слишком много хочешь, я тебе и так уже все отдал. Ищи, говорю, наверняка найдешь. Ну и что произошло? Произошло чудо. Маленькая тучка, вот, маленького размера, прилетает к нему на поле, и как хлынет, только на этом поле дождь. Он лил. В общем, везде грязь, а потом в конце эта тучка взяла и отлетела на мое поле. И тоже вылился дождь, тоже куча луж, и больше этот дождь нигде, даже капли не было. Вот такая вот история.
Ну, это действительно невероятная история, которая больше всего похожа на чудо, потому что объяснить это как-то рационально невозможно. Ну, наверное, искренние молитвы вместе со святой водой из реки Иордан делают действительно чудеса. Знаете, возникла аналогия. Вот было бы очень хорошо, если некий Алексей Якушев привез бы откуда-нибудь бутылку и полил бы всю нашу страну вот этим чудодейственным эликсиром, а потом мы бы все искренне помолились для того, чтобы у нас все было хорошо. Но проблема в том, что вряд ли кто-то сможет это нам привести. Поэтому молитва у нас есть, а все остальное мы должны сделать сами.
Коль, ты знаешь, я тебе немножко здесь возражу. Воду-то привезти можно, это сейчас не проблема. А вот искренне помолиться, там же случилась еще одна вот вещь, понимаешь? Почему случилось это чудо? Не только потому, что была искренняя молитва, а потому что я последнее отдал ближнему своему, да? Вот, наверное, поэтому случилось чудо.
Я думаю, что именно поэтому все и произошло. Алексей, ну вы сегодня еще раз отдали все, что у вас есть в информационном плане. Огромное спасибо за то, что приняли участие в программе. Ну и не забудьте те маркетинговые идеи, которые мы с вами обсудили в ее ходе. До свидания и больших успехов вам.
Спасибо, Коль. Про маргарин это было очень здорово. Спасибо большое.
Дорогие друзья, а на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» подошел к концу. До свидания.